Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, напомню, протодиакон Александр Кедров, регент Кафедрального собора Святого Александра Невского в Париже. Мы продолжаем наш разговор. А вот ваш учитель Николай Михайлович Осоргин, чему он, если угодно, главному вас научил, не только в смысле церковного пения и музыкального искусства, а по-человечески и по-христиански? Вот общение с ним, что вам дало, не знаю, если угодно, понять, пережить, испытать о вере, о церкви?
Можно сказать, что он был, во-первых, очень деликатный человек и старый в воспитании, очень тонкий. И по отношению к церковной, скажем, деятельности, как регент, как уставщик, он был консерватором. И благодаря ним можно сказать, что миссия нашей русской миграции в Западной Европе очень развивалась. Все принимали его учение и его манера петь, и репертуар, кстати, как, скажем, эталон церковного пения. И почти все, скажем, обработки и перевод на французском языке, потому что у нас начиналось развивать немножко церковное песнопение на французском языке, приняли от его традиции. Вот. Он очень любил церковное пение, он особенно очень любил богослужение. И я здесь очень настаиваю на эту тему, потому что он жил почти как монах, без замены. Он был единственный регент и псаломщик на Сергиевском подворье. Как я сказал, утром, вечером, не знаю, 40 лет пел. Даже, по-моему, 31 лет, годы, он никуда не уехал летом. Он не хотел оставить клирос, вот где он пел и читал. Вот. И, конечно, этот опыт, несмотря на то, что он не был монахом, не был священником, не церковнослужителем, он был просто мирянин, но чтец, но такой благочестивый. И он иногда рассказывал до слез его духовные переживания и объяснил текст церковный. По-славянски все было, по-церковно-славянски, и до сих пор, кстати. И вот, и он он думал постоянно об этом, и ему пришло в голове очень много интересных выводов и культура богослужения. Вот. И, например, что было удивительно у него, это был ритм богослужения. То есть не спеша, но без паузы никакого. И он умел давать какой-то темп богослужения исключительный, я бы сказал. Он никуда не бежал, но все вовремя было, спокойно и без паузы. Вот. Этот ритм, темп богослужения у него, я только у него видел до такого степени. Вот. Что я могу тоже сказать, он очень был требовательный к чистоте хора и очень строгий здесь. Вот.
Чистоте вы имеете в виду, что пели не фальшиво?
Да, имею в виду, да, не фальшиво пели. Хор как пел? Мы понимали великие, большие книги, Минея, а кто их, вот, из церковные книги. Вот у нас были большие, дореволюционные еще, как и в соборе, кстати. И вот два крайних, скажем, певцы держали книгу на высоте, и целый хор, внутри который стал сам Осоргин, пел по книге. Вот. И у него, как маленькие палки, он указывал, где остановки, где ударения. Вот. Если кто-то неправильно пел, у него локти недалеко от всех, направо-налево, и он не...
Тихонечко пинал локтем.
Да, пинал немножко локтем, да, вот. Ну, без агрессии, но человек сразу понял, что вот не надо. Вот. Он развивал очень церковную манеру петь. Без сантиментализма, строгая манера, но не слишком строгая, есть с душой пел, с душой. Вот, и это было очень видно. И эта манера пения и звучание этого хора было особенно. Даже в России не существует такой.
Вот вы прям к теме обращаетесь, которую я тоже хотел вам вопрос задать, про вот эту сентиментальность. Mm-hmm. Ведь музыка, как вид искусства, влияет на чувства.
Да.
А чувства, об этом мы знаем, они могут как помогать молиться. Мы же не бесчувственные деревяшки, у нас же есть эмоции, конечно. И они могут тоже в молитву включаться. С другой стороны, чувства могут мешать молиться, и опытные духовники, уж не говоря о текстах святых, всегда предостерегают от такого восприятия молитвы, в том числе и молитвы в храме, как вот милого эмоционального, сентиментального ощущения. Вот так хорошо постоял, послушал музыку, как-то вот, и вот приятно. Молитва не про это, и богослужение не про это. Что это за грань? Как сделать так, чтобы музыка помогала, а не мешала?
Это очень тонкий, глубокий вопрос. Вы сами понимаете, что чувство, как и красота, есть светское, есть и духовное. И очень трудно объяснить, где граница, и особенно различать. По, ну, словами хотя бы. Хотя бы, когда слушаешь, слышишь, и у тебя есть опыт, ты сразу понимаешь, особенно если есть духовный опыт. Вот. Это, естественно, Николай Николаевич всегда молился. И, может быть, он так и не пел вначале. Я его уже знал пожилой, скажем, человеком, или, скажем, очень опытным человеком. И чувствуй, как все, что касается нашей грешной природы, должны ощущаться, конечно, через молитву. Вот. И искусство церковное, он различается от светского. Это другие эмоции, другие манеры понимать красоту, динамику и чувства. И, например, вот, болезни или психические, скажем, оттенки души, как отцы говорят, психически это значит не, нет от болезни до госпиталя, от грешной природы называется. Вот. Конечно, не должны существовать в храме или как можно минимальны. Вот. А эмоции, конечно, есть, но они духовные. Чувства, конечно, есть, но они духовные, то есть скромные. Без криков, без растягивания слишком, без самоудовольствия. Вот. Мне кажется, что особенно у светских музыкантов это самоудовольствие и неочищенная душа – причина светского манера петь и исполнять вообще музыку. А в церковной – по-другому. И это такая тонкая вещь, что же даже церковный канон не смогли определить точно, как их различать. Это всегда через опыт. Ну, поскольку это правда, что церковная музыка, она передается с наставника до ученика, как и византийская псалтика, например. Вот. Мы знаем, что псалтика византийская никогда не учится через книгу или записа. Только через учение живого наставника. Вот. И для, вообще для церковного пения это так.
Ну, вот очень интересно то, что вы говорите про передачу от учителя к ученику. Я часто это мнение слышу именно применительно к, ну, такому более, скажем так, старинному церковному пению, к знаменному распеву, например, где запись идет не нотами, а крюками. Mm-hmm. То есть крюки – это некоторое обозначение целого какого-то целого мелодического кусочка, но чтобы его спеть, его нужно заранее уже знать, то есть от кого-то слышать. Yeah. Ты должен быть учитель, который тебе сначала все это, ну, сейчас совсем грубо выражаясь, напоет, ты это повторишь, выучишь, а потом в вот этой записи крюком увидишь, ага, вот этот знак, значит, я пою вот этот уже кусочек, который я уже знаю. Просто мне на него указали. И тут фигура учителя, наставника, оказывается ключевой, очень важной. Если ты не в традиции, если тебе нет кого это услышать, то ты потом не поймешь эту запись, ты не сможешь просто спеть ее просто прочитать, в отличие от нотной записи. Нотная запись как раз про то, что любую мелодию можно просто записать, и любой другой человек, не зная, какой это мелодия, просто прочитает ноты и споет ее. И вот даже я у музыковедов, композиторов, философов такую мысль слышал, что это очень важный водораздел, когда возникает нотная запись, как бы уходит важность учителя, необходимость наставника. Mm-hmm. А вы говорите, что нет, все равно, даже когда мы говорим о многоголосном, партестном, хоровом пении, важно, от кого ты эту традицию получаешь.
Ну да, обязательно. Конечно, вы говорите о древней церковной музыке, которые с круками или знаменами. Вот,
Знаменный распев.
Как мы знаем, действительно, эта манера написать музыку дает возможность как иногда свободной интерпретации. Есть разные манеры исполнять такого знака и знамени. Вот. И поэтому надо правильно употреблять эту свободу. И для этого надо иметь церковное воспитание и от кого-то, от наставника, действительно. Вот. А вообще, манера петь, даже где мы, скорее всего, с нотами теперь поем, вот, я об этом говорил, тем не менее, есть разные манеры петь церковная музыка, потому что она живая, она не только, скажем, как холодная наука, действительно, на ее прожить и много времени прожить и петь. И поэтому манера петь учится по опыту и, конечно, с опытом молитвы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протодиакон Александр Кедров, регент Кафедрального собора Святого Александра Невского в Париже, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы сегодня уже рассказали о том, как в какой-то период жизни расставались со светской музыкой и пришли именно к тому, что вы это оставляете. Это был непростой выбор, но вы в нем утвердились и стали развиваться, скажем так, как сегодня принято говорить, именно в сторону церковной музыки, потом стали регентом. Но вот сейчас в Москве мы с вами встречаемся, вы в том числе должны выступить перед студентами Московской консерватории, то есть перед теми самыми светскими музыкантами. Вот о чем вы им хотели бы сообщить? Что для вас вот месседж, который вы хотите светским музыкантам послать как бы от себя, как от музыканта, в том числе церковного именно регента?
Ну, во-первых, у нас будет круглый стол с ними. И мое задание, это мне Алексей Максимович Рудневский, который там профессор в консерватории, попросил, это рассказывать о предках своих, то есть о Кедровых. Поэтому я, конечно, расскажу истории моих предков, и не только светская часть, а церковные, скажем, деятельности их, особенно на чужбине, то есть в миграции. Вот. И это первое. Во-вторых, я должен регентов, то есть управлять их и готовить репертуар для концерта, который состоится в Суздале. И вы знаете, что в Суздале есть известный монастырь, посвященный святому Александру Невскому. Вот. И даже сам святой князь основал монастырь в 1240 году. Вот. И поэтому, а вы знаете, что в этом году мы отмечаем 800 лет с рождения святого князя. Вот. Но тоже в этом году, простите за нескромные сравнения, тоже 150-летие с рождения моего деда, Кедрова отца. Вот. И поэтому Рудневский, который тоже все-таки и светский музыкант, он и любит Кедров, и он хотел тоже отметить этого юбилея. И мы споем, и вот что я буду руководить, не целый концерт, а пару произведений Кедрова отца и сына. Вот. И, конечно, я постараюсь показывать и через регентство, через репетиции, правда, у нас будет мало, но тем не менее, манера петь по-церковному, то есть как мы должны петь в церкви. И я и со словами, и с манером управлять, наверное, постараюсь передать этим студентам немножко ну, церковной, скажем, и духовной традиции нашей церкви.
Очень интересно, вы сегодня уже начали говорить о том, что и творчество, работа Осоргина, и творчество и работа хора в соборе Александра Невского в Париже имели в том числе и такое, если угодно, миссионерское измерение. Вот были ли случаи, как это происходило, когда, допустим, французы, незнакомые с православной церковью, слышали хор, встречались с этой частью красоты церковной традиции и через это обращались, собственно, к вере православной?
Ну, надо признать, что церковное пение играет очень важную роль, чтобы привлечь иноверцев к православию. Вы знаете, у нас богослужение, у нас тоже много треб, имею в виду отпевание, крещение, венчание. Вот. И бывает, что, конечно, очень много неправославных ходят в эти события, в храм, и слушают хор. И сколько раз, вы не представляете, люди, уже не молодые, может быть, но приходят к нам, то есть к хору, не только и благодарить за духовное песнопение, за, вот, за молитву, и говорят, вы знаете, как вы поете, и атмосфера вашего богослужения у нас уже совсем не существует. Мы все потеряли, а вы все сохранили. Это не значит, что они станут все православными, конечно, издалека. Но, тем не менее, впечатление духовной музыки очень сильный, помогает на миссионерское, скажем, дело на Западной Европе. Поэтому наши традиции и манера петь, вот здесь очень важно его исполнять, то есть по духовному, по церковному, она действительно тронует людей, которые на Западе христианинами, и не только, кстати, но которые и жаждущие от духовности. И надо признать, что это самые, скажем, явные впечатления, которые, ну, для нас, которые работаем, служим в церкви, видят, поскольку западный человек жаждущий от духовности. Очень не хватает духовного кормления. Вот. И, конечно, это все надо связывать с большими проблемами духовными, которые переходят сейчас и давно уже, конечно, католической церкви, протестантизма и вообще западное христианство. Вот. И, как вы знаете, у нас большие проблемы теперь во Франции есть. Ислам развивается, и здорово. Их очень много, и особенно они агрессивны, и они очень, вот, и не боятся. А есть какой-то комплекс на Западе быть крестьянином. Вот. И здесь, мне кажется, что православная церковь играет важнейшую роль, чтобы свидетельствовать о красоте нашего богослужения. Как мы знаем, это через этот опыт, что миссионерские, не миссионерские, как посланники князя Владимира в России тогда, тысячи лет тому назад, принимали и чувствовали православие. И они вернулись к князю и свидетельствовали о красоте богослужения. Мы не знаем, если мы, сказали они, если были мы на земле или на небо. Вот. Разрешить мне рассказывать тоже маленькие истории, которые очень похожи на Сергиев подворье. Вы знаете, я вам сказал, что вот, о красоте тоже богослужения у Осоргина. Вот, и среди всех, скажем, богослужений понятно, что Пасха была среди самых красивых. Вот. И был у нас очень известный профессор, который вы не цитировали тогда, Антон Карташов. Вот. Он очень образованный человек, правда, его не знали, мне рассказывали о нем. Он был бывший министр культуры в России, до революции. Вот. И он был очень, скажем, интересный человек, такой блестящий профессор, образование очень высокое и культура без границ. Вот. И он преподавал истории русской церкви. Вот. И, ну, его точно немножко пел в хоре, правда, не очень хорошо, но так пел. Я Сорогин его как уважал и держал в хоре. И во время крестного хода, вы знаете, хор поет вокруг церкви на пасхальную ночь, вот, и он нашел момент щипить в ушах Сорогина, просто я неправильно говорю, но вы понимаете, ну, говорить тихо в ушах.
Шептал?
Шептать, вот. Сорогина, он сказал ему, уже пожилой человек, он скоро умер после того. Какая красота! Я надеюсь, что... То есть церковная, духовная красота. Я надеюсь, что в царском, в Царстве Небесном не будет хуже.
Потрясающе.
Вот. Это прекрасные слова. Это, и действительно, что это свидетельствует, что богослужение наше православное — это небо на земле. Как и сказали эти посланники, вот, святого князя Владимира. Вот, мы не знали, если Божие, если были на небе, на земле. Вот. И они добавили, мы знаем просто, что нам будет невозможно жить по-другому в России с этого момента. И эти слова, которые, может быть, ну, как история содержала, было причиной крещения Святой Руси.
Спасибо огромное. Вот лучших слов, чем те, которые вы только что произнесли, наверное, не найти для завершения нашего разговора. Единственное, чего нам не хватает сейчас, и мы сейчас это восполним, это послушать музыку, послушать что-то в исполнении, ну, наверное, хора собора Святого Александра Невского «Нарю-дарю», о котором мы сегодня так много говорили. Я вам очень благодарен за беседу, за то, что вы в своем московском графике нашли время к нам на радио прийти и вот рассказать нам те удивительные глубокие вещи, о которых мы сегодня разговаривали. Да, протодиакон Александр Кедров, регент кафедрального собора Святого Александра Невского в Париже. Это кафедральный собор архиепископии церквей русской традиции в Западной Европе, которая, как мы сегодня обсуждали, с 2019 года находится в составе Московского патриархата, вернулась в историческую свою церковь, на историческую родину, о чем мы тоже сегодня несколько слов сказали. Я вам еще раз благодарен за нашу беседу. Спасибо большое.
Спасибо, благодарю вас.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания, слушаем музыку.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.